Часть вторая, глава первая. Покосилась изба Анисима под ветрами, погнулся и сам старый Анисим. Не вернулся Костя с охоты, а после Пасхи пришло письмо от вихлюйского стрелка. Почуял старый Анисим, что неладное принесло это письмо, еще не распечатывая. Посылаю свое почтение Анисиму Панкратьеву. Я знал хорошо твоего сына и спешу скорбью поведать, что во второй день Пасхи он переправлялся через реку и попал в полынью. На льду осталась его шапка с адрестом, а его, как ни тыкали баграми, не нашли. Жена Анисима слегла в постель и, прохворав полторы недели, совсем одряхлела. Анна с бледной покорностью думала, что Костя покончил с собой нарочно, но отпихивала эту думу и боялась ее. Степан прилип к ней, и смерть Кости его больше обрадовала, чем опечалила. Старушка-мать на Миколу пошла к обедне и заказала попу 40 уст. Вечером на дом пришел дьякон и отслужил панихиду. «Мать скорбящая», — молился Анисим, — «не отступись от меня». В седых волосах его зеленела вбившаяся трава и пестиками щекотала шею. Анисим махал на шее рукой и думал, что его кусает муха. «Жалко, жалко», — мотал рыжей бородой дьякон. «Только женили, и на, поди, какой грех!» «Стало быть, Богу угодно так», — грустно и тихо говорил Анисим, с покорностью принимая свое горе. Видно, на роду ему было написано: «От судьбы, — говорится, — на коне не ускачешь». Запечалилась Наталья по сыну. Не спалось ей, не елось. «Пусти меня, Анисим», — сказала она мужу. «Нет моей мочи дома сидеть. Пойду по монастырям православным поминать новоприставленного Константина». Отпустил Анисим Наталью и пятерку на гайтан привязал. «Тоскует Наталья», — думал он, — «не успокоить ей своей души. Пожалуй, помрет дома-то». Помаленьку стала собираться. Затыкала в стенку веретена свои, скомкала шерсть на куделе и привесила с донцем у бруса. «Пусть, мол, как уйду, поминают». Утром в Петровское заговенье она истопила печь, насушила жаровню сухарей и связала их в холщовую сумочку. Анна помогала ей и заботливо совала в узел, что могло понадобиться. В обеды старуха гаркнула рубившему дрова Анисиму, присела на лавку и со слезами упала перед иконами на колени. От печи пахло поджаренными пирогами, на загнетке котенок тихонько звенел заслоном. «Прости, Христа ради», — обняла она за шею Анисима. — «Не знаю, ворочусь ли я». Анисим, скомкав шапку, утирал заголубевшую на щеке слезу. — «А ты все-таки того», — ласково обернулся к ней. — «Помирать-то домой приходи». Наталья, крестясь, подвязала сумочку и взяла камышовый костыль. — «Анна», — позвала она бледную сноху, — «поди, я тебя благословлю». Анна вышла и, падая в ноги, за рукавником прикрыла опухшие глаза. «Господь тебя благословит. Пройдет 40 уст, можешь замуж идти. Живи хорошенько». «Пойдем», — крикнула она Анисиму, — «за околицу проводить надо». Анна надела каратайку и тихо побрела, поддерживая ей сумку, к полю. «А ты нет-нет и вестку пришли», — тягуче шептал Анисим. «Оно и нам веселей станет, а то ведь одни мы». Тихо-тихо. В смолкших травах чудилось светлое успокоение. Пошла, оборачиваясь назад и приостановившись, махала костылем, чтобы домой шли. От сердца как будто камень отвалился. С спокойной радостью взглянула в небо и шамкая прошептала. «Мать и Дева, все принимаю на стези моей. Пошли мне с благодатной верой покров твой». Анисим стоял с покрытой головой и, закрываясь от солнца, смотрел на дорогу. Наталья утонула в лоску, вышла на бугор и сплелась с космами рощи. Он еще смотрел, и застывшие глаза слезились. «Пойдем, папаша», — дернула его за рукав Анна. «Теперь не воротишь ведь». Шли молча, но ясно понимали, что печаль их связала в один узел. «Не надо мне теперь землю», — говорил он, безнадежно оглядывая арендованное поле. «Затянет она меня и тебя разорит. Ты молодая еще, жить придется. Без приданого-то за вдовой не погонятся, а так весь век не проживешь. Выходить все равно придется». «Тебе видней», — отвечала Анна. «Знамо, теперь нам ускорно». Покорился Анисим, опутавший его участи. Ничего не спихнул со своих сутулиных плеч. Залез только он ранее срока на печь и, свесив голову, как последней тайны, ждал конца. Анна позвала Степана посмотреть выколосившуюся рожь. Степан взял назубренный серп и, заломив картуз, пошел за Анной. «Что ты думаешь делать?» — спросила она его. «Не знаю», — тихо качнул головою и застегнул ослаблый ремень. «Я тоже не знаю», — сказала она и поникла головою. Вошла в межу, и босые ноги ее утонули в мягкой резиде. «Хорош урожай», — сказал, срывая колос, Степан. «По соку видно, вишь, как пенится». Анна протянула руку за синим васильком и, поскользнувшись с межи, потонула, окутанная рожью. «Ищи!» — крикнула она Степану и поползла в соседнюю долю. «Где ты?» — улыбаясь, подымался Степан. «Ау!» — звенел ее грудной голос. «Вот возьму и вырву твои глаза!» — улыбался он, посадив ее на колени. «Вырву и к сердцу приколю. Они синей васильков у тебя». «Не мили зря!» — зажимала она ему ладонью губы. «Ведь я ослепну тогда». «А я тебя водить стану», — отслонял он ее руку. «Сумочку надену, подожочек вытешу, поводырем пойду стучать под окна. Подайте муланнушке горькой, которая сидела 33 года над мертвым возлюбленным и выплакала оченьки». Вечером к дому Анисима прискакал без фуражки верховик и, бросив поводья без привязи, вбежал в хату. «Степан!» — крикнул он с порога. «Скорей, мать помирает!» Степан надел картуз и выбежал в сени. «Погоди!» — крикнул он. «Сейчас обратаю!» Лошади пылили и брызгали пенным потом. Когда они прискакали в село, то увидели, что у избы стояла попова таратайка. В избе пахло воском, копотливой гарью и кадильным ладаном. Акулина лежала на передней лавке. Глаза ее, как вшитая в ложбинки вода, трапыхались. Степан перекрестился и подошел к матери. Родные стояли молча и плакали. «Степан», — прохрипела она, — «не бросай Мишку». Желтая свечка задрожала в ее руках и упала на саван. Одна осталась Анна. Анисим слез с печи, надел старую хламиду и поплелся на сход. Она оперлась на подоконник и задумалась. Слышно, как тоненько взвенивала осокой река, и где-то наянно бухал бучень. Одна, совсем одна, вихрились в голове ее думы. Свекор в могилу глядит. А у Степана своя семья, его так и тянет туда. Теперь, как померла мать, жениться будет и дома останется. Может быть, остался бы, если не Мишка. Подросток, припадочный, ему без Степана живая могила. Бог с ним, гадала она, пускай делает, как хочет. В душе ее было тихое смирение. Она знала, что боль, которая бередит сердце, пройдет скоро. И все пойдет по новому руслу. К окну подошел столяр Епишка. От него пахло водкой и соломатой. «Ты, боярышня круглолицая, что призадумалась у окна?» «Так, Епишка», — грустно улыбнулась она, — «не весело мне». «Али Иван-Царевич покинул?» «Все меня бросили. А может, и я покинула?» «Не тужи, красавица, прискачет твой суженый. Недолго тебе томиться в терему затворчатом». «Жду», — тихо ответила она. «Только, видно, серые волки его разорвали». «Не то, не то, моя зоренька», — перебил Епишка. «Ворон живой воды не нашел». Кис Анисим на печи, как квас старый, да взыграли дрожжи. Кровь старая подожгла на его старое тело. И не узнала Анна своего свекра. Ходил старик на богомоле к Сергию Троице, пришел от Толева и шапки не снял. «Вот что», — сказал он Анне, — «нечего мне дома делать. Иди замуж, а я в монахи». «Не вернется наша бабка», — почуял я. Ушел старый Анисим, пришел в монастырь и подрясник надел. Возил воду, колол дрова и молился за Костю. «На старости спасаться пришел», — шамкал беззубый седой игумен. «Путево, путево, человече, в Писании сказано, грядущего ко мне не изжену вон. Бог видит душу-то, у него все мысли ее записаны». Анисим откидывал колун и, снимая с кудлатой головы скуфью, с благоговением чмокал жилистую руку игумена. По субботам он с богомолками отсылал Анне просфорочку и с потом выведенную писульку. «Любая сношенька, живи хорошенько, горюй помалу и зря не крушинься. Я молюсь за тебя Богу, дай тебе он милосердный силы и крепости. Житье мое доброе, и во всем благословение Божьей Матери. Вчера мне приснилась Натальюшка. Она пришла ко мне в келью с закрытым лицом. Гадаю, не померла ли она? Утиральник твой получил, спасибо. Посылаю тебе Артус, девятичиновую просфору. Положи их на божницу и пей каждое утро со святой водой. Это тебе хорошо и от всякого недуга пользительно». Анна радостно клала письмо за пазуху и ходила перечитывать по базарным дням к лавочнику Левке. По селу загуторили, что она от Степки забрюхатила. Глава вторая. Филипп запряг лошадь, перекрестил Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу. Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали казенному участку, который покупал какой-то помещик, чухлинский пасек. Пасек, еланка и орешник, место буерачное и неприглядное. Но мужики каждой осенью дробились на выте и почти по мешку на душу набирали орехов. Весной там паслись овцы, и в рытых землянках жили пастухи. Филипп досадовал, что чухлинцы не могли приехать по наказу сами. Спустился в долину и увидел вбивавшего колья около плотины Карева. «Далеко?» «Да в Чухлинку», — сердито махнул он, заворачивая к мельнице. Отрезали ведь, поморщился и стер со лба остывающий пот. Плохое дело. Куда хуже. Ты погоди ехать, Чухлинку, сказал Карев. Попьем чай, погуторим, а потом и я с тобой поеду. День был ветреный, и сивые тучи, как пакли, трепались и, подхваченные ветром, таяли. Филипп отпустил повод, завязал его за оглоблю и отвел лошадь на траву. Летняя томь кружила голову. Он открыл губы и стал пить ветер. «Ох», — говорил Карев, — «теперь война пойдет не на шутку. Да и нельзя никак. Им, инженерам-то, что?» Подкупил их помещик, отмерили ему это остролябие без лощин, значит, и режь. Ведь они хитрые бестии, думают, не смекнут мужики. «Где смекнуть в торопях-то?» — забуробил Филипп. «Тут все портки растеряешь». «Я думаю нанять теперь своих инженеров и перемерить участки. Нужно вот только посмотреть бумаги, как там сказано, с лощинами или без лощин. Если не указано, плевое дело. У нас на Иру ведь нет впадины буераков, кроме этой долины. А в старину земли делили не как сейчас делят». «Говоришь, война будет, значит, не миновать. Кто их знает, целы ли бумаги?» Тучи клубились шерстью и нитками сучили дождь. Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретьё и поехали на Чухлинку. Дорога кисла киселем, и грязь обдавала седаков в спины и в лицо. Лес дымил, как задавленным пожаром. В щеки сыпал молодятник мох и веяло пролетней вялостью. Переехали высохший ручей и стали взбираться на бугор. Соцкий вырезал из орясника палку, обстрогал конец и, нахлобучив шапку, вышел на кулишку. «На сход!» — кричал он, прислоняясь к мутно-голубым стеклам. Скоро оравами затанакали мужики, и следом за ними шли, поникнув, пожилые вдовы. Староста встал с крыльца и пошел скорогодом в пожарный сарай. «Православные», — заговорил он, — «Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас пасек». Мужики завозились, и с нырявшим кашлем кое-где зашипел ропот. Обсуждали, как их обманывают и как доказать, что оба участка равны по старой меже. Порешили выписать инженеров и достать бумаги. Карев опасался, как бы бумаги не пропали. Он искал старожилов и расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт. Тяжба принимала серьезный характер. Он разузнал, что и сам помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую — крестьянам. «Уж ты выручи нас», — говорили мужики, — «мы тебя за это попомним». Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом. «Ничего мне не надо. Табак пока у меня завсегда свой, а коли случится на охоте кисет забуду, так тут попросил бы одолжить щепоть». Смеялись и с веселым размахиванием шли в трактирчик. «Одурачить-то мы их одурачим», — возвращался он к старому разговору. «Вот только бумаги не подкашляли». Олимпиада, покрыв стол, стала ждать брата и, прислонясь к окну, засверкала над варежкой спицами. Ставни скрипели, как зыбка. Она задумалась и не заметила, как к крыльцу подкатила таратайка. Ворота громыхнули, чукан с веселым лаем выскочил наружу, и Олимпиада, встрепенувшись, отбросила моток. «Ты что ж это околицу-то прозевала?» — весело поздоровался Карев. Олимпиада, закрасневшись, выставила свои, как берестяные зубы, и закрылась рукавом. «Забылась», — стыдливо ответила она. «Эх ты, Розепа!» — шутливо обернулся он, засматривая ей в глаза. Вошел Филипп и внес мокрый хомут. С войлока катился бисер воды и выводил змеистую струйку. «Гыть, Кыря!» — пронеслось над самым окном. «Кто это?» — встрепенулся Филипп. «Не как пастухи». «Федот, Федот!» — замахал он высокому безбородому, как чухонец пастуху. «Ай, прогнали!» «Прогнали!» — сердито щелкнул кнутом на отставшую ярку пастух. «Вот сукин сын что делает!» — злобно вздохнул Филипп. «Убить не грех!» «На Афонин перекресток гоним!» — крикнул опять пастух. «Измокли все из кобеля борзого, петлю бы ему на шею!» Лимпиада искоса глядела на Карева, и когда он повертывался, она опускала глаза. Тучи прорванно свисли над верхушками елей, и голубые просветы бражно запенились солнцем. По траве серебряно белела мокрость. «Пойдем в лес сходим», — сказал Филипп. «Нужно на перемет посмотреть. В Куге на озере я жерлику поставил. Теперь после дождя самый клев». Сосны пряно кадили смолой. Красно-желтая кора вяло вздыхала, и на обдире висли дождевые бусы. «Ау!» — крикнула Олимпиада, задевая за руку Карева. «У-у-у!» — прокатилась гаркла по освеженному лесу. Карев отбежал и тряхнул сосну. С веток посыпался бисер и, раскалываясь, обсыпал Олимпиаду. Волосы ее светились, на ресницах дрожали капли, а платок усыпали зеленые иглы. «Недаром тебя зовут русалка-то», — захохотал он. «Ты словно из воды вышла». Олимпиада, смеясь, смотрела в застывшую синь озера. Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемир инженеров и подали в суд. «Проиграет твое», — говорил робко работник. «Там за них какой-то охотник вступился. Бедовая, — говорят, — голова». Помещик угрюмо кусал ус и обозленно стучал ногами. «Знаю я вас, мошенников, мехрюдки вы сиволапые, так один за другого и тянете». «Я ничего, — виновато косился работник, — я сказать тебе, может, сделаешь что». Помещик, косясь, уходил на конюшню и, щупая лошадь, кричал на конюха. «Деньги только драть с хозяина! Опять не чистил скотина! Заложи живо овса!» Конюх, суетясь, тыкался в ларь и сгребал куколь и, горстью просеивая, насыпал в меру. Микина сыпалась прямо в глаза вилявшей собаке и щекотала ей ноздри. «Ты еще что мешаешься?» — ткнул ее помещик ногой. «Вон пошла, стерва!» «Ишь, черт дурковатый!» — думал конюх. «Не везет ни в чем, так и зло на всех срывает». «А где он живет?» — обратился к вошедшему за метлой работнику. «Он живет в долине, на Афонином перекрестке, помол держит». «Так-так», — кивал головой конюх, — «сказывают, охотой займается еще». «Так ты вот что, Прохор», — обратился помещик конюху, — «заложи нам гнедого в тарантас и сено положи. А ты, брат, пей поскорее чай, да со мной поедешь». Карев увидел, как к мельнице подкатил тарантас, и с сиденья грузно вывалился барин. Он, поздоровавшись, сел на лавку и заговорил о помоле. «Хитрит», — подумал Карев, — «не знаю, с чего начать». «Трудно, трудно ужиться с мужиками», — заговорил он, качая трость. «Я, собственно, — начал он, заикнувшись на этом слове, — приехал». «Я знаю», — перебил Карев. «А что? Хотите сказать, чтобы я не совался ни в свои сани, и пообещаете наградить?» «Да», — протянул тот, шевеля усом, — «но вы очень резко выражаетесь». «Я говорю напрямую», — сказал Карев. «И если был помоложе, то обязательно дал бы вам взбучку». Помещик сузил глазки и стал прощаться. Работник насмешливо прикусил губы и хлестал лошадь. Тарантас летел, как паровоз. «Гони сильнее!» — ткнул он его ногой. «Больше некуда гнать», — оглянулся работник. «А ежели будешь тыкаться, так я так тыкну, что ты ребер не соберешь». Глава третья. Стояла июльская жара. Пахло ожогом трав и сухой соломой. Колосился овес. Мужики собрались на сходку и порешили косить луга. Десятские взяли общественные канаты и пошли за реку отыскивать занесенные в половодье на делянках ямы. Они осторожно, не сминая травы, становились на раскосы и прикидывали веревку. К вечеру у парома заскрипели шалашами телеги и забринчали косы. По лугу потянулись гуськом подводы и, покачиваясь, ехали за песчаную луку. За лукой на бугорке, считая свою выть от ямы, они скидывали, окосив траву, шалаши, уставляли их поплотней и устилали сочной травой. Из телег летели вилы, грабли, связки дров и хламная рухлядь. Потом, осторожно взяв косы, вешали их на попки шалаша и втаскивали вовнутрь сундучок с посудой и снедью. Шалаши лицом друг к другу ставили в два ряда, и позади, распрягая лошадей, подняв оглобли, притыкали накрытые веретьями телеги. В это утро к Кареву пришел Филипп и стал звать на покос. «А я и работника не наймал», — говорил он, улыбаясь издалека. «На тебя надеялся. Ты не бойся. Нам легко будет. На 7 душ всего. А ежели кукариху скинуть, и того меньше». Карев весело поднял голову и всадил в дровосеку топор. «А я уж вилы готовлю». Филипп по порядку отыскал четвертную стоянку и завернул на край. У костра с каким-то стариком сидел Карев и подкладывал плах, говорил о траве. «Трава хорошая», — зашептал Филипп, раздувая костер. «Один медушник и кашка». «А по лугам один клевер», — заметил старик. «И забольно так по впадинам чесноком череда разит». Небо щурилось и морщилось. В темной сине купола шелестели облака. Мигали звезды, и за бугром выкатывался белый месяц. Где-то замузыкала ливенка, и ухабистые канавушки поползли по росному лугу. Милый в ливенку играет, сам на ливенку глядит, а на ливенке написано «в солдатушки идить». Карев пил из железной кружки чай и, обжигая губы, выдувал колечко. Пели коростели, как в колотушку стучал дупель, и фыркали лошади. Филипп постелил у костра кожух, накрылся свиткой и задремал. Старик, лежа, согнув кольцом над головой руки, отсвистывал носом храповитую песню, и на шапку его сыпался пепел. Карев на корточках вполз в шалаш и, не стеля, бросился на траву. Зарило. «У, роса-то!» — зевнул Филипп. «Пора будить!» Было свежо и тихо. Погасшие костры светились неподмоченной золой. «Костя, а Кость?» — трепал он за ногу. «Кость!» Карев вскочил и протер глаза. Во рту у него было плохо от вчерашней выпивки. Он достал чайник и стал полоскать. «Ого-го! Вставать пора!» — протянулось по стоянке. Филипп налил брусницы водой, заткнул клоком скошенной травы и одну припоясал, свешивая на лопатку сам, а другую подал Кареву. Косы звякнули, и косари разделились на полувыти. «Наша вторая полувыть», — подошел к Филиппу вчерашний старик. «Меримся, кому от краю». Филипп ухватился за окосье и стали перебираться руками. «Мой конец», — сказал старик, — «мне от краю». «Ну, а моя, околь», — протянул Филипп, — «самая удобь. Бабы лучше в чужую не сунутся». «Бреди за ним по чужому броду», — указал он Кареву на старика. «Мерей, да подымай косу». Карев побрел, и сапоги его как вымазались в деготь. На них прилип слет трав и роса. «А коли побредешь, — пояснил старик, — так держи прям и по цветкам норови. Лучше в свою не зайдешь и чужую не тронешь». Они пошли вдоль по чужой выти и стали отмерять. Карев прикинул Акосим уже разделенную им со стариком луговину и отмерил себе 7, а старику 3. Потом он встал на затирку и, повесив на обух косы фуражку, поднял ее. По росе виднелся широкой прошвой вырезанный след. Карев снял косу, вынул брус и, проводя с обуха, начал точить. Филипп шагнул около брода, и трава красиво прилегла к старикову краю, как стояла частой кучей. На рассвете ярко, цветным гужом, по лугу с кузовами и ведрами потянулись бабы и девки и весело пели песни. Карев размахивал косой, и подрезанная трава тихо вжикала. Вж-вж неслось со всех концов, и запотелые спины через мокрые рубахи обтяжно вырезали плечи и хребет. Пахло травой, потом и от слюнявых брусниц глиной. «Ох и жара!» — оглянулся Филипп на солнце. «До спада надо скосить, с росой-то легче». Карев снял брусницу, подошел к маленькому поросшему травой озеру и стал ополаскивать. Зачерпнув, он прислонил к губам потный подол рубахи и стал пить через него. Потом выплеснул с букашками на траву и пошел опять на конец. Филипп гнал уж ряд к озеру. Вдруг на косу его легло, как плеть, что-то серое, и по косе алой струйкой побежала кровь. Утка поднял он, показывая ее Кареву за синие лапы. Из горла капала кровь и падала на мысок сапога. С двумя работницами пришла Олимпиада и, сбросив кузов, достала с повети котел. «Прось», — обратилась она к высокой здоровенной бабе, — «ты сходи за водой, а мы здесь кашу затагарим». Костры задымили, и мужики бросили косить. Карев подошел к старику и поплелся, размахивая фуражкой за ним следом. «Где ты, Йен? Погоди!» — крикнул отставший Филипп. «Дай-кась понюхаем из табакерки-то!» К вечеру по окошенному лугу выросли копны, и бабы пошагали обратно домой. Дед Иен подошел к костру, где сидел Карев, и стал угощать табаком. Мужики, махая кисетами, расселись кругом и стали уговаривать деда рассказать сказку. «Э, вы чего захотели?» — тыкал в нос щепоть зеленого табаку. «Вот кабы вы Петруху Ефремова послухали, так он вам наврал бы, приходи любоваться». «Ну и ты соври что-нибудь», — засмеялся Филипп. «Ты думаешь, мы поверять, что ли, будем?» Дед Иен высморкался, отер о полу халата сопли и очистил об траву. Имелася у одного попа собака, такая дотошная, ин всех куру дьякона потяпала. Сгадал поп собаку поучить говорить по-человечье. Позвал поп работника Ивана и говорит ему так: «Пожжай, балбес, в Америку, обучи пса по-людски гуторить. Вот тебе 100 рублев, ин нехватки, так займи там. У меня от Тулева много попов сродни есть». Хитрой был попина. Прихлопывал он за кухаркой Анисьей. Дотулился, как бы люди не мекали. Пшел Иван, значит, в яр, надел собаке оборку на шею и бух в озер. Минул год, к попу стучится. «Отоприди, поп, ворота!» Глазеет поп. Иван почесал за ухом и говорит попу: «Эх, батько! Вышкалили твою собаку, хлещи монаха псалтырь читала. Только каналья и зазналась больно. Не есть хлебушка, а давай подавай жареного мяса». «Так и так, грю ей, батько, мол наш, не ахти богач, зря касатка, не хрындучи». «Никаких собака моих делов не хочет гадать. К архиерею гарчит побегу, скажу про него, гривана, что он с кухаркой ерничает». Спугался я за тебя и порешил ее. Молодчина, — похвалил его поп. Вот тебе еще 100 рублей. Дед Иен кончил и совал в бок соседа. Ну-с, кондак, это только присказка, а ты сказку кажи. Мужики слухали и, затаив дыхание, сопели трубками. Полночь проглотила гомон коростелей. Карев поднялся и пошел в копну. В лицо пахнуло приятным запахом луга, и синее небо, прилипаясь к глазам, окутало их дремью. Просинья тыкала в лапти травянниковые оборки и, опустив ногу на пенек, поправляла портянку. Дед Иен подошел сзади и ухватил ее за груди. «Ай да старик!» — засмеялись бабы. «Ах ты, Юрлов, купырь!» — ухмыльнулась Просинья. «Одной ногой в гроб глядишь, а другой в сметану тычешь. Ну, погоди, я тебе сделаю!» Дед Иен взял, не унимаясь от смеха, косу и сел на втулке отбивать. Из кармана выпала табакерка и откатилась за телегу. Просинья подошла к телеге, взяла в потайку ее двумя пальцами и пошла на дорогу. С муканьем проходили коровы, и наскоси дымился помет. Просинья взяла щепку и, открыв табакерку, наклала туда помету. Крадучись, она положила опять ее около его лаптей и отошла. Дед слюнявил молоток и тонко оттягивал лезвие. Он сунул руку в карман и, не замечая табакерки, пошел в шалаш. Перетряхивал все белье, смотрел в котлы и чашки, но табакерки не было. «Не выскочила ли?» — подумал он. «Кажется, никуда не ховал». Просинья, спрятавшись за шалаш, позвала народ и сквозь дырочки стали смотреть. «Ишь, где оставил!» — гуторил про себя Иен. «Забывать стал! Эх-хе-хе!» Он открыл крышку и зацепил щепоть. Глаза его обернулись на запутавшуюся на веревке лошадь, и он не заметил, что в пальцах его было что-то мягкое. В нос ударило поганым запахом. Он поглядел на пальцы и растерянно стал осматривать табакерку. «Ах ты, не халява!» — я ругал он Просинью. «Погоди, отдыхать ляжешь, я с тобой не то сделаю. Ты от меня огонь почуешь в жилах». «Сено перебивать!» — закричали бабы и бросились в рассыпную по долям. Карри взял грабли и побежал с Просиньей. Олимпиада побегла за ним и на ходу подтыкала сарафан. «Ты куда же?» — крикнул ей Филипп. «Там ведь Просинья». Она замешливо и неохотно побегла к другой работнице и зашевелила ряды. «Труси, труси!» — кричал ей издалека Карев. «Завтра на вильнике швырять заставим». Олимпиада оглядывалась и, не перевертывая сено, метила, как бы сбить Просинью и стать Скаревым. Она сгребла остальную копну и бросилась помогать им. «Ты ступай вперед», — сказала она ей, — «а я здесь догребу». «Ишь, какая балмошная», — ответила Просинья, — «так и норовит по-своему». «Девка настойчивая», — шутливо кинул Карев. «Молчи», — крикнула она и, подбежав, пихнула его в копну. Карев увидел, как за копной сверкнули ее лапти, и, развиваясь, заполыхал сарафан. «Догонит, догонит!» — кричал Олимпиаде с соседней грибанки баба. Он ловко подхватил ее на руки и понес в копну. Олимпиада почувствовала, как забилось ее сердце. Она, как бы отбиваясь, обняла его за шею и стала сжимать. В голове закружилось, по телу пробежала пена огня. Испугался себя и, отнимая ее руки, прошептал: «Будя!» Глава 4. Карев лежал на траве и кусал тонкие усики чемерики. Рядом высвистывал перепел и кулюкали кузнечики. Солнце кропило горячими каплями, и по лицу его от хворостинника прыгали зайчики. Откуда-то выбежал сельский дурачок и, погоняя хворостинного коня, помчал к лесу. Приподняв картуз, Скарев побрел за ним. Был праздник. Мужики с покоса уехали домой, и на недометанные стога с криком садились галки. Около чащи заребившегося озера слетели утки и со свистом на полете упали в кугу. Дурачок сидел над озером и болтал ногами воду. «Пей!» — нукал он свою палку. «Волк пришел, чуешь, пахнет!» «Поди сюда!» — поманул он пальцем Карева. Отряхивая с лица накусанную траву, Карев подошел и снял фуражку. «Ты поп?» — бросил он ему, сверкая глазами. «Нет», — ответил Карев, — «я мельник». «Когда пришел?» — замахал он раздробленной палкой по траве. «Давеча». «Дурак». Красные губы подернулись пьяникой, а подбородок задергал скулами. «Разве есть давеча? Когда-никогда, нонче?» «Дурак!» — крикнул он, злобно вытаскивая затиснутую палку и, сунув ее меж ног, поскакал на гору. «Отгадай загадку!» — гаркнул он, взбираясь на верхушку. «За белой березой живет тарарай!» «Эх, мужик-то какой был!» — сказал, проезжая верхом, старик. Рехнулся сердешный. «С думою, бают, запутался!» Вот и орет про нончи. Дотошный был. Все пытал, как земля устроена. Это, грил, в раке, что Бог на небе живет. Попортился. А может, и Бог отнял разум. Не лезь, дескать, куда не годится тебе. Озорной кормилец народ стал. Книжки стал читать. А уже эти книжки — сахе пожар. Мы, бывало, за меру картошки к дичку ходили азбуки узнать. А более не моги. Ин, может, и к лучшему, только про Бога и шамкать не надо. Желтой шалью махали облака, и тихо-тихо таял, замирая, чей-то напевающий голос. «Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я». С горки шли купаться на бочак женихи, и, разводя ливенку на елецкую игру, гармонист и попутники кружились, выплясывая казачка. Кто-то, махая мотнёй, нёс, сгорбившись, просмоленный бредень и, спотыкаясь, звенел ведром. На скошенной луговине у маленького высыхающего озера кружились с карканьем вороны и плакали цыбицы. Карев взял палку и побежал, пугая ворон, к озерку. На дне желтела глина, и в осоке, сбившись в кучу, копошились жирные с утиными носами щуки. «Ух, сколько!» — ужаснулся он про себя и стал раздеваться. Разувшись, он снял подштанники, а концы завязал узлом. Подошел к траве и, хватая рыбу, стал кидать в них. Щуки бились, и надутые половинки означались, как обрубленные ноги. «Вот и уха!» — крякнул он. «Да тут, кажется, лени катаются еще». Не спалось в эту ночь Кареву. «Неужели я не вернусь?» — удивлялся он на себя. А какой-то голос так и нашептывал. «Вернись! Там ждут, а ты обманул их». Перед ним встала кроткая и слабая перед жизнью Анна. «Нет», — подумал он, — «не вернусь. Не надо подчиняться чужой воле и ради других калечить себя. Делать жизнь надо», — кружилось в его голове, — «так делать, как делаешь слеги в колымаге». Перед ним встал с горькой улыбкой Аксютка. «Так я хвастал». Кольнула его предсмертная исповедь. Ему вспомнился на меднишний вечер, как дед Иен переносил своего костра плахи к ихнему огню. Костер завелся сильней, и обгоревшие полена дольше, как он заметил, держали огонь и тепло. Из соседней копны послышался кашель и сдавленный испугом голос. «Горим!» — крикнул, почесываясь парень. «Пожар!» Кариф обернулся на шалаш, и в глаза ударило пламя с поселка Чухлинки. Бешено поднялся гвалт. Оставшиеся мужики погнали лошадей на село. «Эй, эй!» — прокатилось. «Вставай тушить!» К шалашу подъехал верхом Ванчок. «Филипп!» — гаркнул он над дверью. «Ай, уехали!» «Константин, здесь!» — прошамкал, зевая дед Иен. «Что горит-то?» «Попы горят!» — кинул Ванчок. «Разве не мекаешь по кулишке?» «Оно словно и так, да слеп я родной стал, плохо уж верю глазам». «Ты что, разве с пожара?» — спросил Карев, приподнимая, здороваясь, картуз. «Там был. Из леса опять черт носил. Целый пятерик срубили в покос-то». «Кто же?» «Добавят, помещик возил с работниками. Ходили обыскивать. А разве сыщешь? Он сам 7 волков съел. Проведет и выведет. Насколько душ косите-то?» — перебил разговор он. «На 7 или на 6?» «На 7,5, — ответил Карев. «Да тут, кажется, белоборку наша выть купила». «Ого! — протянул Ванчок. — Попаритесь. Липко-то чай все за ребятами хлыщет», — потянул он, разглаживая бороду. «Не вижу», — засмеялся Карев. «Плясать вот все время пляшет». «Играет», — кивнул Ванчок, — «как кобыла молодая». Пахло рассветом, клубилась морока, и заря дула огненным ветерком. «Чайничек бы догадался поставить», — обернулся он, слезая с лошади. «Оно на зорьке как смачно выйдет! Чай-то что маг запахнет!» Филипп положил в грядки сенца и тронулся в Чухлинку. Нужно было закупить муки и пшена. Он ехал не по дороге, а выкошенной равниной. Труском подъехал к перевозу и стал в очередь. Мужики, столпившись около коровьих загонов, на корточках разговаривали о чем-то и курили. Вдруг от реки пронзительно гаркнул захлебывающийся голос: «Помогите!» Мужики опрометью кинулись бегом к мосту и на середке реки увидели 2 барахтающиеся головы. Кружилась корова, и на шее ее прилипший одной рукой человек. «Спасайте!» — крикнул кто-то. «Чего ж глазеть-то будем?» Но как нарочно, в подвозе ни одной не было лодки. Перевозчик спокойно отливал лейкой воду и чадил, вытираясь розовым рукавом трубкой. Филипп скинул с себя одежду и телешом бросился на мост. Он подумал, что они постряли на канате, и потряс им. Но заметить было нельзя, их головы уже тыкались в воду. Легким взмахом рук он пересек бурлившую по крутояру струю и подплыл к утопающим. Мужик бледно-мертвенно откидывал голову, и губы его ловили воздух. Он осторожно подплыл к нему и поднял, поддерживая правой рукой за живот, а левой замахал, плоско откидывая ладонь, чтобы удержаться на воде. Корова поднялась и, фыркнув ноздрями, поплыла обратно к селу. Шум заставил обернуться перевозчика, и он, бросив лейку, побежал к челну. Филипп чуял, как под ложечкой у него словно скреблась мышь и шевелила усиками. Он задыхался. Быстрина сносила его, кружа все дальше и дальше под исток. Тихий гуд от воды оглушился криками, и выскочившая на берег корова задрала хвост, вскачь бросилась бежать на гору. Невод потащили, и суматошно все тыкались посмотреть, тут ли. Белое тело Филиппа скользнуло по крылу невода и слабо закачалось. «Батюшки!» — крикнул перевозчик. «Мертвые!» как подстреленного сыча Филиппа вытащили с косоруким на дно лодки и понеслись к берегу. На берегу, засучив подол, их ныкали бабы и, заламывая руки, тянулись к подплывающей лодке. В лодке на беспорядочно собранном неводе лежали два утопленника. С горы кто-то бежал, размахивая скатертью, и все время спотыкаясь, летел кубарем. «Откачивай, откачивай!» — кричали бабы, и, разделившись на две кучи, взяв утопленников за руки и ноги, высоко ими размахивали. Какой-то мужик колотил Филиппа колом по пятке и норовил скопырнуть ее. «Что ты, родимец, те сломай, уродуешь его!» — подбежала какая-то баба. «Да-ка я тебе стану ковырять морду-то!» «Уйди, сука!» — замахнулся мужик кулаком. «Сам знаю, что делаю!» Он поднял палку еще выше и ударил с силой поляшком. Из носа Филиппа хлынула кровь. «Жив, жив!» — замахали сильнее еще бабы и стали бить кругом ладошами. «Что, стерва?» — обернулся мужик на подстревшую к нему бабу. «Капни палка-то и живому не быть. Измусолить тебя надоть. А за что? Не лезь куда не следует». Филипп вдруг встал и, кашлянув, стал отплевываться. «Рубахи!» — обернулся он к мужику. «Там они не привозили еще». Жена перевозчика выбежала с бутылкой вина и куском жареной телятины. «Пей», — поднесла она, наливая кружку Филиппу. «Уходился. Ин лучше станет». Филипп дрожащими руками прислонил кружку к губам и стал тянуть. Бабы, ободренные тем, что одного откачали, начали тоже колотить косорукого палкой. Филипп телешом стал, покачиваясь в сторонку, и попросил мужика закурить. Мимо, болезненно взглядывая, проходили девки и бабы. «Прикрой свои хундры-мундры-то!» — подошла к нему сгорбившаяся старушонка и подала ему свою шаль. Его трясло, и санцепёк, обжигая спину, лихорадил, но выпитая водка прокаливала застывшую кровь, горячила. С поднятого парома выбегли приехавшие с той стороны, и плечистый парень подал ему рубахи. С шумом в голове стал натягивать на себя подштанники и никак не мог попасть ногой. «Ничего, ничего», — говорил, поддерживая его мужик, — «к вечеру все пройдет». Народ радостно заволновался. Косорукий вдруг откинул голову и стал с кровью и водой блевать. Глава пятая. «Ой, и дорога, братец мой, кремень, а не путь», — говорил, хлебая чай, Ванчок. «Болтай зря-то», — вылез из шалаша дед Иен. «Сейчас только Ляля приехал. Кочки, сказывает, да прохлябы. Это ты, видно, свина катался так». «Эй, заспорили», — гаркнул с дороги мужик. «Не слыхали, что Филька-то утонул?» «Мели», — буркнул дед. «Пра». Мужик сел, ковыляя на плаху, и стал завертывать папироску. «Не верите, псы! Вот и уговори вас! А ведь на самом деле тонул!» И начал рассказывать по порядку, как было. «И ничего», — заметил он. «Я пошел, а он на пожаре там тушит вовсю». «Косорукий, байл аптешник, полежит малость». «Полежит — это рай», — протянул дед Иен. «А то б навечно отправился лежать-то». «Со мной такой случай тоже был. В Питере, значит. На барках ходили мы. Всю жизнь помню и каждый час вздрагиваю. Шутка ли дело достаться черту воду возить? Тогда проклянешь отца и матерью». «А вправду это черт возит воду на них?» — прошептал подползший малец. «Правду, знамо ненароком. Мне так говорил покойный товарищ. Водоливом были вместе, что коли тонет человек, то, значит, прямо норовит за горло схватить, если обманывает». «Кто это?» — переспросил малец. «Кто? Про кого говорить нельзя на ночь?» Дед поднял шапку и обернулся к зареву. «А прогорело», — сказал он, зевая. «А как же обманывает-то?» — спросил Ванчок. «Ведь, небось, не сразу узнаешь».
«Эва», — протянул дед Иен, — «разве тут помнишь чего?»
«Ехали мы этось в темь, когда в Питере были. На барке нас было человек 10. А водоливов-то я да Андрюха сова. Качаю я лейку и не вижу, куды делся сова. Быть-то тут, думаю. А он вышел наверх, да с лоцманом там нализался, как сапожник. Гляжу я так, вдруг сверху как бултыхнет что-то. Оглянулся, нет совы. Пойду спрошу, мол, не упало ли что нужное? Только поднялся, вижу, лоцман мой руками воду разгребает. «Ты что делаешь?» — спрашиваю его. «Дело, — говорит, — делаю. Сова сейчас утопился». Я туды, я сюды, как на грех нигде багра не сыщу. Кричу, махаю, кидайте якорь, мол, человек утоп. Смекнули накладники, живо якорь спустили. Стали мы шарить, стали нырять. Где-то и напали на него у затона. А после он нам и начал рассказывать. Так у меня по телу муравьи бегали, когда я слушал. Упал, говорит, я как будто с неба на землю. Гляжу, сады все, сады. Ходят в этих садах боярышни чернобровые, душегрейками машут. Куды ни гляну, одна красивей другой. Провалиться тебе, думаю, вот где лафа-то на баб. Распутный был, — добавил дед Иен, кутаясь в поддевку. — Бывало, всех кухарок перещупает за все такие места, охальник. — Эх, — говорит, — взыграло мое сердечушко, словно подожгли его. Гляжу, как нарочно идет ко мне одна, да такая красивая, да такая пригожая. На земле, видно, такой и не было. Идет, как павочка, каблуками софьяновыми выстукивает, кокошником покачивает, серьгами позвякивает и рукавом алые губки свои от меня заслоняет. Подошла и тихо молвит на ушко, как колокольчик синенький звенит. «Напейся, Иван-Царевич, тебя жажда берет». Как назвала она меня Иван-Царевичем, сердце мое закатилось. «Что ж, — говорю, — Василиса моя премудрая, — я попью, да только из рук твоих». Только было прислонился губами, только было обнял колени лебяжьи, меня и вытащили. Вот она как обманывает-то. А после сказывал ему поп на селе, «Служи, — говорит, — молебен, такой-сякой, эта царица небесная спасла тебя». Как бы хлебнул, так и окадычился. «Пру!» — гаркнул, слезая с телеги Филипп и запутал на колесо вожжи. «Вот он!» — обернулись они. «На помине легок!» «Здорово, братец!» — крикнул, подбегая Карев. «Здорово!» — заплетаясь пьяным языком, ответил Филипп. «От вяжи, поди, жжу!» «Ну, крепок ты!» — поднялся дед Иен. Вишь, как не было сроду ничего. Филипп, приседая на колени, улыбался и старался обнять его, но руки его ловили воздух. «Ты ложись лучше», — уговаривал дед Иен. «Угорел чай сердешный ведь, это не шутка ведь». Дед Иен отвел его в шалаш и, постелив постель, накрыл, перекрестив веретьем. Филипп поднимался и старался схватить его за ноги. «Голубчик!» — кричал он. «За что ты меня любишь-то? Ведь я тебя бил, бил!» — произнес он с восхлипыванием. «Из чужого добра бил. Лесу жалко стало». «Будя, будя!» — ползал дед Иен. «Это дело прошлое. А разве не помнишь, как ты меня выручил, когда я девку замуж отдавал? Вся свадьба на твои деньги сыгралась». Кадила росяная прохлада. Ночь шла под уклон. От пожара нагоревшее облако поджигало небо. Карев распряг лошадь, и повесил дугу на шалаш. Обрать звякала и шуршала на соломе. «За что он бил-то тебя?» — переспросил около дверки деда Иена. «За лес. Пустое все это. Прошлое напоминать-то, пожалуй, и грех, и обидно. Перестраивал я лето с осенью двор. Да тесин-то оказалась нехватка. Запряг я кобылу и ночью поехал на яр воровать, значит. Ночь темная, ветер. Валежник на иланке так и хрипит орясинами. Не почует, гадал я, Филипп, срублю 2-3 сосны и не услышит приветрита. Свернул лошадь в кусты, привязал ее за березу и пошел с топором выглядывать. Выбрал я 4 сосны здоровых-прездоровых. Срублю, думаю, а потом уж ввалю как-нибудь. Только я стал рубить, хватит он меня за плечо и давай волтузить. Я в кусты, он за мной, я к лошади, и он туды. Сел на дроги и не слезает. Все равно пропадать, жалко ведь лошадь-то, узнает общество. И поминай, как звали. «Филипп», — говорю, затулившись в мох, — «пусти ради бога меня». Услышит это он мой голос и шесть искать. А я прикутаю голову мохом, растянусь пластом и не дышу. Раза два по мне проходил, и до кости хрустели. Потом слышу, гарчит он мне: «Выходи, сукин сын, не то лошадь погоню старости». Вышел я, да бух ему в ноги. Не стал бить ведь боли, потращал только. А потом чудак сам стал со мной рубить. Полон воз наклали, на силу привез. «Прости», — говорил мне еще, — «горячая очень». Да я и не взыскивал, за правду. В частый хворостник в половодье забежали 2 косули. Они приютились у кореньев старого вяза и, обгрызывая кору, смотрели на небо. Как из сита моросил дождь и дул порывистый с луговых полян ветер. В размашистой пляске ветвей они осмотрели кругом свое место и убедились, что оно надежно. Это был остров затерявшегося рукава реки. Туда редко кто заглядывал, и умные звери смекнули, что человеческая нога здесь еще не привыкла крушить коряги можжевеля. Но как-то дед Иен пошел драть лыки орешника и переплыл через рукав реки на этот остров. Косули услышали плеск воды и сквозь оконца курчавых веток увидели ногое тело. На минуту они застыли, потом вдруг затопали по твердой земле копытцами, и перекатная дробь рассыпалась по воде. Дед Иен вслушался. Ему почудилось, что здесь уже дерут лыки, и он, осторожно крадучись по тине, вышел на бугорок. Перед ним, пятясь назад, вынырнула косуля, а за кустом, доставая ветку с листовыми удилами, стояла другая. Он повернул обратно и ползком потянулся, как леший, к воде. Косуля видела, как бородатый человек скрылся за бугром и затаенно толкнула свою подругу. Та подняла востро уши и, потянув воздух, мотнула головой и свесилась забелевшим махраста цветком. Дед Иен вышел на берег и, подхватив рубашки, побежал за кусты. На ходу у него выпал лапоть, но он, не поднимая его, помчал к стоянке. Филипп издали увидел бегущего деда и сразу почуял запах дичи. Он окликнул согнувшегося над косой карева и вытащил из шалаша 2 ружья. «Скорей, скорей!» — шепотом зашамкал дед Иен. «Косули на острове! Бегим скорей!» У таганов ходила в упряжи лошадь Ванчка, а на телеге спал с похмелья Ванчок. Они быстро уселись и погнали к острову. Вдогонь им засвистали мужики, и кто-то бросил принесенное под щавель решето. Решето стукнулось о колесо и, с прыгом взвиваясь, покатилось обратно. «Шути», — ухмыльнулся дед, надевая рубаху. «Как смажем этих двух, и рты разините».
«Куда?» — поднялся заспанный Ванчок. «За дровами», — хихикнул Филипп. «На острове, кажут, целые груды петеряков лежат».
Но Ванчок последних слов не слышал. Он ткнулся опять в сено и засопел носом.
«И к чему человек живет?» — бронился дед. «Каждый день пьяный, пьяный».
«Это он от того, что любит», — шутливо обернулся Карев. «Ты разве не слыхал, что сватает Олимпиаду?»
«Олимпиаду», — членораздельно произнес дед. «Сперва носу три, а то он у него в коровьем дерьме. Разве такому медведю эту кралю надо?»
«Вот тебе это еще подстать». Карев покраснел и, замявшись, стал заступаться за Ванчка. Но в душе его гладила, лаская мысль деда, и он хватал ее, как клад скрытый.
«Брось», — сказал дед, — «я ведь знаю его. Он человек лесной. Мы все медведи, не он один. Ты, вишь, говоришь, всю Россию обходил, а мы дальше Питера ничего не видали. Да и то у нас таких раз-два и обчелся».
Подвязав ружья к голове, Карев и Филипп, чтобы не замочить их, тихо отплыли, отпихиваясь ногами от берега. Плыть было тяжело, ружья сворачивали головы на бок и бечевки резали щеки. Филипп опустил правую ногу около куги и почувствовал землю.
«Бреди», — показал он знаком и вышел, горбатясь на траву.
«Ты с того бока бугра, а я с этого», — шептал он ему. «Так пригоже, по-моему». Косули, мягко взбрыкивая, лизали друг друга в спины и оттягивали ноги. Вдруг они обернулись и, столкнувшись головами, замерли. Тихо взвенивала трава, шелыхались кусты, и на яру одиноко грустила кукушка.
«Ванчок, Ванчок!» — будил дед, таская его за волосы. «Встань, Ванчок!»
Ванчок потянулся и закачал головою. «Ох, Иен, трещит башка здорово!»
«Ты глянь-кась!» — повернул его дед, указывая на мокрую с полосой крови на лбу косулю.
«Другую сейчас принесут, а ты все спишь!»
Ванчок слез с телеги и стал почесываться.
«Славная!» — полез он в карман за табаком.
«Словно сметаной кормленная».
С полдня Филипп взял грабли и пошел на падины.
«Ты со мной едем!» — крикнул он Ванчку. «Навивать копна станешь».
«Ладно», — ответил Ванчок, заправляя за голенище портянку.
Олимпиада с работницами бегала по долям и сгребала сухое сено.
«Шевелись, шевелись!» — гаркала ей Просинья. «Полно оглядываться-то, авось не подерутся». С тяжелым возом Карев подъезжал к стогу и, подворачивая воз так, чтобы он упал, быстро растягивал с него веревку. После воза метчик обдергивал граблями осыпь и, усевшись с краю, болтал в воздухе ногами. Скрипели шкворни и ухали подтянутые усталью голоса. К вечеру стога были огорожены пряслом и приятно манили на отдых. Мужики стали в линию и, падая на колени, замолились на видневшуюся на горе Чухлинскую церковь.
«Шабаш!» — крякнули все в один раз. «Теперь, как Бог приведет, до будущего года!»
Роса туманом гладила землю, пахла мятой, ромашкой, и около озера дымилась покинутая с пеплом пожня. В бору чуть слышно ухало эхо, и шаманил притулившийся в траве ручей. Карев сел на пенек и, заряжая ружье, стал оглядываться на осыпанную иглами стежку. Отстраняя на размах кусты, в розовом полушалке и белом сарафане с расшитой рубахой Подобрав подол за рукавника, вышла Олимпиада. На каштановых распущенных космах бисером сверкала роса, а в глазах плескалось пролитое солнце. «Ждешь?» «Жду», — тихо ответил Карев и, приподнявшись, облокотился на ствол ружья. «Фьюи, фьюи!» — стучала крошечным носиком по коре березы и Волга. Шла по мягкой мшанине и полушалком глаза закрывала. «Где была, где шаталась?» — спросит Филипп, — думала она. И, краснея от своих дум, бежала, бежала. «Дошла, дошла!» — стучало сердце. «Где была? Отчего побледнела? Аль молоком умывалась?» На крыльце, ловя зубами хвост, кружился чукан. Филипп, склонясь над телегой, подмазывал дегтем оси. «Ты бы липко грибов зажарила!» — крикнул он, не глядя на нее. «Эва сколищая на окне рассыпал! Люли-малина!» Олимпиада вошла в избу и надела черный фартук. Руки ее дрожали, голова кружилась, словно с браги. Тоненькими ломтиками стала разрезать желтоватые масленки и клала на сковороду. Карев скинул ружье и повесил на гвоздь. Сердце его билось и щемило. Он грустно смахивал с волос насыпь игл и все еще чувствовал, как горели его губы. К окну подошел Ванчок и стукнул кнутовищем в раму. «Тут Олимпиада-то!» — кисло поморщился он. «Я заезжал, их никого не было». «Нет», — глухо ответил Карев. «Она была у меня, но уж давеча и ушла. Ты что ж стоишь там, наружи-то? Ходи сюда». «Чего входить?» — ответил Ванчок. «Дела много. Пастух мой двух ярок потерял». «Найдутся». «Какой найдутся? Хоть бы шкуру-то поднять. Рукавицы и то годится заштопать». «Ишь, какой скупой!» — засмеялся, глухо покачиваясь всем телом. «Будешь скупой. Почти 300 в лето ухлопал. Все выпить и выпить. Сегодня зарок дал. На год. Побожился. Ни капли не возьму в рот. Ладно, ладно, посмотрим. Так я, значит, поеду, когда ушла. Нужно поговорить кое о чем». Когда Ванчок подъехал, Филипп, сердито смерив его глазами, вдруг просиял. «Да ты трезвый никак!» — удивился он. Ванчок кинул на холку поводья и, вытаскивая кошель, рассыпал краснобокую клюкву. «Не вызрела еще», — нагнулась Олимпиада. «Зря напушил только. Целую поставню загубил». «Мало ли ее у нас», — кинул с усмешкой Филипп. «О крошке жалеть при целом пироге нечего». «Ну, как же?» — мигнул Ванчок в сторону Олимпиады. Филипп закачал головой, и он понял, что дело не клеится. По щекам его пробежал нитками румянец и погас. Олимпиада подняла недопряденную кудель и вышла в клеть. «Не говорил еще», — зашептал Филипп. «Не в себе что-то она. Погоди, как-нибудь похлопочу». «А ты смотри за ней, кабы того. Мельник-то ведь прощелыга, живо закрутит». Филипп обернулся к окну и отворил. «Идет», — толкнул он заговорившегося Ванчка. Олимпиада внесла прялку и поставила около скамейки мотальник. «Распутывай, Ванчок», — сказала, улыбаясь она. «Буду ткать, холстину посулю». «Только не обманывать», — сел на корточки он. «Уж ты так давно мне даешь? Мы тогда сами отрежем», — засмеялся Филипп. «Коли поязано, так давай подавай». Олимпиада вспомнила, что говорили с Каревым, и ей сделалось страшно при мысли о побеге. Всю жизнь она дальше яро не шла, знала любую тропинку в лесу, все овраги наперечет пересказывала и умела находить всегда во всем старом свежее. И любовь к Кареву в ней расшевелил Яр. Когда она увидела его впервые, она сразу почуяла, что этот человек пришел, чтобы покинуть ее. Так ей ее сердце сказало. Она сперва прочла в глазах его что-то близкое себе и далекое. Не могла она идти с ним потому, что сердце ее запуталось в кустах дремных черемух. Она могла всю жизнь, как ей казалось, лежать в траве, смотреть в небо и слушать обжигающие любовные слова Карева. Идти с ним, она думала, это значит растерять все и расплескать, что затаила она в себе с колыбели. Ей больно было потерять Карева, но еще больней было уходить с ним. Ветры дорожные срывают одежду и, приподняв путника с вихрем, убивают его насмерть. «Стой, стой!» — крикнул Ванчок. «Эк ты, сиверга лесная, оборвала нитку-то! Сучи теперь ее!» Лимпиада остановила веретеном гребешки и стала сучивать нитку. «Ты долго меня будешь мучить?» — закричал Филипп. «Видишь, кошка опять лакает молоко!» «Брысь, проклятая!» — подбежал Ванчок и поднял мохотку к губам. «А славно, как настоящая сметана!» «И нам-то какой рай!» — засмеялся Филипп. «Вытянул кошкин спифта. А мы теперь без всякой гребости попьем». «Ладно», — протер омоченные усы. «Ведь и по муке тоже мыши бегают. А ведь все едят и не кугукнут. Было бы, мол, что кусакать». В отворенное окно влетел голубь и стал клевать разбросанные крохи. Кошка приготовила прыжок и с шумом, повалив мотальник, прижала его когтями. «Ай-ай!» — зашумел Филипп и подбежал к столу, но кошка, сверкнув глазами, сердитым мяуканьем схватила голубя за горло и выпрыгнула в окно. Лимпиада откинула прялку и в отворенную дверь побежала за нею. «Чукан!» — крикнула на собаку. «В чизе! Чукан!» Собака погналась по кулишке вдогонь за кошкой на пересек. Но она ловко повернула назад и прыгнула на сосну. Позади с Филиппом бежал Ванчок и свистом оглушал тишину бора. «Вон, вон она!» — указывая на сосну, приплясывала Олимпиада. «Скорей, скорей лезьте!» Ванчок ухватился за сук и начал карабкаться. Кошка злобно забиралась все выше и, положив голубя на ветвистый сук, начала пронзительно мяукать. «А, проклятая!» — говорил он, цепляясь за сук. «Заскулила! Погоди, мы тебя напарим!» Он уцепился уже за тот сук, на котором лежал голубь. Вдруг кошка подпрыгнула и, метясь в его голову, упала наземь. Чукан бросился на нее и с визгом отскочил обратно. «Брысь, проклятая, брысь!» — кинул в нее камень Филипп и притопнул ногами. Кошка, свернув крючком хвост, прыгнула в чащу и затерялась в траве. «Вот проклятая-то!» — приговаривала, слезая Ванчок. «Прямо в голову норовила!» Лимпиада взяла голубя и, положив на ладони, стала дуть в его окровавленный клюв. Голубь лежал, подломив шейку, и был мертв. «Заела проклятая! Заела!» — проговорила она жалобно. «Не ходи она лучше теперь домой и не показывайся на мои глаза!» «Да, кошки бывают злые», — сказал Филипп. «Мне рассказывал Иенко, как один раз он ехал на мельницу. Еду, — говорит, — гляжу, кошка с котом на дороге. Я кнутом и хлыстнул кота. Повернулся мой кот, бежит за мной, не отстает. Приехал на мельницу, и он тут. Пошел к сторожу, и он за мной. Лег на печь и лежит, а глаза так и пышут. Спугался я. Подсасывает сердце, подсасывает. Я и откройся сторожу. Так, мол, и так. Берегись, грить человече. Постелю я тебе на лавке постель. А как стану тушить огонь, так ты тут же падай под лавку. Когда стали ложиться, то я прыг, да под лавку скорее. Вдруг с печи кот как взовьется и прямо в подушку. так когти-то и заскрипели. «Вылезай», — кличет сторож. «Наволоку за это с тебя, да косушку». Глянул я, а кот с прищемленным языком распустил хвост и лежит околетый. Вечером Лимпиада накинула каратайку и вышла на дорогу. «Куда?» — крикнул Филипп. «До яру», — тихо ответила она и побежала в кусты. Она шла к той липе, где обещала встретиться с Каревым. Щеки ее горели, и вся она горела, как в лихорадке. Сарафан цеплялся за кусты, и брошками садились на концы подола репьи. «Что я скажу?» — думала она. «Что скажу?» «Сама же я сказала ему. Куда хошь, веди». Каратайка расстегивалась и цеплялась за сучья. Коса трепалась, но она ничего не слышала, все шла и шла. «Пришла?» — затаенным дыханием спросил он. «Пришла», — тихо ответила она и бросилась к нему на грудь. Он гладил ее волосы и засматривал в голубые глаза. «Ну, говори, моя зазуленька», — прислонился губами к ее лбу. «Я тебя буду слушать, как ласточку». «Ох, Костя!» — запрокинула она голову. «Люблю, люблю я тебя, но не могу уйти с тобой. Будь что будет, я дождусь самого страшного, но не пойду». «Что ж», — грустно поник Карев, — «и я с тобой буду ждать». Она обвилась вокруг его колен и, опустившись на траву, зарыдала.